совершенный стрелок из лука. Лучший из упражняющихся, дух которого понял Тхьяну, лучший из видящих, способен быстро отправиться в путь в другом теле. Всезнающий, всевидящий, делающий всем существам добро, понявший смысл всех писаний, объявляя единое учение, появляется он, известный великими необыкновенными силами, долгоживущий и способный дать возникнуть вещам трех миров, сохранять их или оставить исчезать. Сатчакра Нирупана Тантра. До сих пор я описывал технику духовной стрельбы из лука главным образом первых трех ступенек, которые доступны каждому человеку. Только бегло я очертил четвертую и последнюю ступень, совершенное овладение которой ведет к мастерству. Наше изложение было бы неполным, если бы я не описал точно и эту ступень мастера и таким образом возложил корону на развитие этого рода. В мистических школах восточной традиции все ступени духовной школы во всех подробностях перечисляются и описываются, хотя и в туманных, таинственных выражениях. И поэтому нужна глубокая проницательность, чтобы разгадать тайны, которые сообщаются только посвященным. Этим объясняется факт, почему этот предмет даже в индийских книгах недавнего издания так запутанно и даже противоречиво излагается, что требовательный и образованный читатель от них отказывается, как от ненаучных и даже нелепых. А много о себе воображающий, недолго думая, пробует их дополнить самое меньшее или улучшить. Поэтому теперь создалось так много специалистов по стрельбе из лука, но на практике нет настоящих стрелков из лука. Чтобы принять участие в такой духовной школе, ученик должен подчинить себя строгой этической дисциплине, которая охватывает в основном четыре добродетели – вивека – распознавание, вайрагья – отсутствие страстей, сатсампати – праведное поведение, и мумуксатва – стремление к спасению, к избавлению. Конечно, здесь не имеется в виду распознавание в смысле успеха в жизни и не преодоление элементарных страстей, как ревность, ненависть, мстительность и так далее. Духовный ученик скорее должен уметь распознавать различия между реальным и нереальным, между добром и злом, между вечным и приходящим. Из этой первой способности самопроизвольно появляются все другие качества, как непривязанность ко всему тому, что нереально, злонамеренно и приходяще, равно как и праведное поведение. Из этой первой способности самопроизвольно появляются все другие качества, как непривязанность ко всему тому, что нереально, злонамеренно и приходяще, равно как и праведное поведение. Последние делятся на шесть частей: спокойствие мысли, шамма, самообладание, дамма, спокойствие в действиях, упарати, терпение, титикша, доверие или уверенность, шрадха, и целеустремленное внимание, самадхана. И в конце концов воля к освобождению не в смысле отказа, а отречения от мира и во внутреннем освобождении от светскости. Это последнее качество, которое является результатом предыдущих, кладет на духовно ищущего печать того, чем он хотел стать, достойным посвящения. Без этой духовной подготовки он не найдет своего учителя, хотя бы он весь свет обыскал с этой целью. А если он ее имеет, то ему не надо никуда идти, чтобы встретить учителя. Учитель придет к нему сам, так как долгие годы перед тем, как идущий решит в первый раз искать своего учителя, этот последний уже ждет своего ученика. Предпосылками для духовного ожидания являются все те же, что и в самые отдаленные времена. Они также несменяемы, как законы природы. С другой стороны, от ученика не ждут совершенства. Он должен только искренне стараться развить в себе необходимые качества. Но и прежде, чем он достиг этого в достаточной степени, он уже может заниматься духовными упражнениями, медитацией на грубом материальном объекте. Так начинается его практика. Через несколько месяцев этой грубо материальной медитации, стхула дхьяна, приходят первые видения, необыкновенные вещи, и только приблизительно через год видение учителя. Сперва появляются его лучистые всезатмевающие глаза, а после дальнейших упражнений ученик видит учителя лицом к лицу. Внимательный и мистически вышколенный читатель заметит в этом проявление великого космического закона, закон аналогии. Этот важнейший из всех таинственных законов может быть сформулирован так. Центры малых кругов вращаются вокруг центра большого круга. Так образуют, например, дни и ночи двух недель, когда Луна растет, светлую половину месяца, день Луны, а дни и ночи, когда Луна уменьшается, темную половину месяца, ночь Луны. Точно так же образует 6 месяцев, когда Солнце идет на север, день года, а 6 месяцев, когда Солнце идет на юг, ночь года. Несколько десятилетий жизни человека также составляют день, а приблизительно такое же время, длящееся пребывание с другой стороны, ночь данной инкарнации и так далее. В нашем случае отдельные ступени развития завершенной сферы подлежат тем же законам, как и подразделение отдельной ступени. Так повторяется в большом цикле, на каждой ступени мистического развития тот же ряд отдельных моментов, как их образуют ступени медитации на соответствующие ступени развития. Если медитация как таковая показывает 4 ступени – накладывание стрелы и нацеливание, тратака, натягивание лука, самбхави мудра, спуск стрелы, кхичари мудра, и ожидание попадания или созерцания цели лакшьям витхи, то и упражнение 4 ступеней развития от ученика до учителя в основе своей идентичны со значенными выше ступенями. То же самое и с видениями. Видения, соответствующие медитации, наступают в том же порядке, как они развивались в отдельности через относящиеся к ним упражнения в медитации. Хотя, смотря по обстоятельствам, перевешивает главная тенденция господствующего момента, все же основное соотношение всегда остается тем же. Это важное обстоятельство позволяет нам с математической уверенностью вывести основной характер соответствующий, значит, 4 ступени учителя из общего характера относящихся к ней ступеней медитации. Это соответствие может быть установлено следующим образом. Первое. Первая ступень медитации грубоматериальная, и ее видение – это необыкновенные вещи. Мистик первой ступени также занимается погружением в грубоматериальные объекты, стхула дхьяна, и результат его созерцания, самадхи, называется созерцание сомнения, савитарка. так как он не может идентифицировать объект, который является в видениях. Если же он может идентифицировать объект, то его смотрение называется без сомнения нирвитарка. Второе. Вторая ступень медитации, концентрация, самбхави мудра, сопровождается непрерывным дыханием. Ее видение – это ответы на задуманное, пратиджанана, и они также смотрятся с раздумьем, савичара, так как нельзя еще установить, относятся ли эти видения к прошлому, настоящему или будущему, и чем они вызваны – своими или чужими мыслями. Но когда с этим раздумьем кончено, как это показывает проверка после этих упражнений, то это смотрение называется тогда без раздумья, нирвичара, так как оно, как мы уже видели, проникает через все препятствия пространства и времени, так как оно относится, как подчеркивает Патанджали, вследствие ему присущего своеобразия к другой области, чем свидетельство или умозаключение. И все же, хотя она не последняя, полная истина ступень, она содержит в себе истину, или из прошлого, или из будущего, а не непременно из настоящего. Оно принадлежит к тонкой материальной безвремени сферы, и необходима более высокая, следующая ступень для того, чтобы это познание могло быть поставлено в соотношение с реальным настоящим или другим желанием. В этом проявляется закон, на который часто не обращают внимания ясновидящие, по которому видения развивают сверху вниз, то есть от духовного к физическому, а не наоборот. Если практика второй ступени медитации состояла в смотрении на светящийся объект, сияющее солнце, то аналогично этой ступени практика на второй ступени мистического развития похожая именно дхатыр-дхьяна, медитация на лучистый свет, в котором показывается объект первой ступени. Исходно со второй ступени медитации, которая вызывает через смотрение на сияние света сильный жар в позвоночнике и во всем теле, через эту медитацию света возникает огонь змей, кундалини, аллегорическое обозначение проникновений космической жизненной силы, праны, в тонкоматериальные каналы и центры, в цветки лотоса, чакрас, которые через этот мистический огонь возбуждаются к рассвету и открытию. Поэтому на второй ступени развития упражнения ведутся в настоящей йоге, главное в ее аспекте хатха-йога. Третье. Когда этот мистический огонь змей достигает бровей, духовному взору мистика открывается божество кундалини в образе языка пламени. И не аллегорически, а перед его закрытыми глазами появляется как настоящее пылающее пламя. Этот момент обозначает третью ступень медитации, а также и третью ступень мистика. Теперь он начинает медитировать о точке бинду-дхьяна. Что значит эта точка? Индийское слово бинду значит, собственно, капля и указывает на капельную форму огня. Это знаменитая кхичари-мудра, которое под видимостью языка глотания скрывает введение языка пламени в отверстие макушки головы кха между гипофизом и шишковидной железой. В переносном смысле небесное пространство, сверху небо, между серединой междубровья и задней частью головы, затылка. Это введение языка пламени, смотрение на него которое в йоге называется смотрение с упоением, синендам, и дает упражняющемуся полное познание объекта, действительное восприятие прямо перед глазами, так же, как и блаженство. Ибо тайна йогических сил – это способность видеть объект обладания в своем третьем глазу, в полной ясности формы, цвета и излучения. На этой ступени, показанной в астральном свете во всем блеске красок, является с последующим угасанием. Как объясняет Агни-йога, новый вид йоги ожидаемого мирового учителя, каждое ясное видение объекта в нашем третьем глазу делает для нас его почти осязаемым. Когда образ предмета вызывается в полном совершенстве линий и цветов, на него можно непосредственно воздействовать. Можно им владеть, независимо от отдаленности. Можно его иметь в своей власти. Но от обыкновенных объектов до далеких планет можно распространить это воздействие. Агни-йога. Так видение свернувшейся золотой змеи и пламени в Муладхаре, копчике, вызывает самопроизвольное пробуждение сил кундалини, которые поднимаются мгновенно в светлом сиянии к голове и открывают центры. Видение шишковидной железы человека, любого числа людей, ставит этих людей под полный контроль, так что все мысли, которые передает им йог, они переживают пластически, как полный обман чувств, как будто они все под гипнозом. Похожее видение центра пуповины человека дает точное ознакомление любой глубины с внутренней структурой его тела, как снимок рентгена и так далее. Читатель может найти много других данных о приложении этой способности в третьей главе Йога-сутры Патанджали, где описывается еще много других сил, получаемых путем тех же видений. Также и в тантрах, особенно в Трипунасана Самукайе, есть описания, связанные с каждой чакрой сил, которые в таких случаях развиваются. Отсылаю читателя к этим описаниям. Четвертое. Полное раскрытие всех психических сил йога все же еще не высшая ступень, особенно раз Патанджали, который считает эти силы прибавкой к самадхи, говорит дальше. Через равнодушие даже к этим силам уничтожается семя зла и наступает освобождение йога-сутры. Под освобождением йога понимает полное освобождение духа Пуруша от материи Пракрити, полное возвращение божественного совершенства. Поэтому четвертая ступень развития должна вести к этой высокой цели. Вернемся опять к четырем ступеням медитации, на этот раз только к последнему их отрезку, который по закону аналогии должен определить основной характер четвертой ступени развития. Собственно говоря, все силы ситхи принадлежат труднопознаваемой четвертой ступени медитации, созерцанию цели, лакшиям видхи, ибо они возникают в момент полного самозабвения лайя, слияния сознания с целью. Мундука Упанишат говорит об этом. Ом лук, я атма, стрела, а брахман мишень. С вниманием попади в нее и стань, как стрела, един с ней. Таким образом, четвертая ступень развития характеризуется прежде всего этим. Стань единым стрелы и мишени. Затем на этой ступени самопроизвольно, без каких бы то ни было упражнений, возникнут все силы. Если мы теперь рассмотрим вопрос с другого конца, то у мудреца Кхиранды находим только три медитации. Грубо субстанционную, причем он все же указывает на двойной характер последний, как созерцание великого божества Кундалини и Брахмана как точку. Он говорит, если благодаря большому счастью у кого-нибудь пробудится Кундалини, то он двигается вперед вместе с «я», «атма» из тела через отверстие на высоте глаз и странствует на царском пути, но не может быть видимым вследствие его большой подвижности. Йоги достигают любого успеха в медитации, дхьяна-йога, через самхави-мудра. Это единственная тонко-субстанционная медитация сукши-дхьяна, которая труднодостижима даже для богов. Это явление божества кундалини, как пылающий огненный язык, мы уже пережили на третьей ступени. Значит, объектом медитации четвертой ступени должно быть созерцание Брахмана как точку, бинду. С другой стороны, Кхиранда в третьей главе говорит, через самбхави-мудру приведи познание себя атма-пратнакша, бинду, как Брахмана. Зрея, соедини с ним сознание, манас. Поставь твое «я» среди кха и кха среди твоего «я». Таким образом, твое «я», кха созерцая, не позволит ничему тебе помешать. Всегда полон блаженства, так переходит человек в экстаз, самадхи. Значит, это медитация четвертой ступени. Вместе в голове между гипофизом и шишковидной железой, вместе в голове между гипофизом и шишковидной железой, где раньше через самбхави-мудру появилось видение пламенного языка, поставь свое «я», то есть концентрируйся на чувстве «я», оно возникает вообще всегда на этом месте, как бы это «я» одно с этим пламенем. Бинду, как нам известно, не есть точка, а капля, имеющая форму пламени. Так как, с одной стороны, бинду, третьей степени медитации, должно быть теперь созерцаемо, как Брахман, и надо наше сознание с ним соединить. А с другой стороны, как говорится в этой же Упанишаде, через две строфы, этот Брахман – пылающий архимантит, тоньше, чем самое тонкое, и в него стрела «я» должна попасть. Последствием этой самой тонкой из всех медитаций является познание «я» или атма-пратнакша, как утверждает Кхиранда. А Патанджали прибавляет к этому. Через погружение самьяма в самого себя приходит познание о своем «я» – Пуруша. Отсюда вырастают абсолютные слух, осязание, зрение, вкус и обоняние – Притипха. Через погружение самьяма в отличие между душою сатва и «я» – Пуруша достигается всемогущество и всезнание. Всемогущество здесь значит полное господство над всеми существами и состояниями. Эта форма самадхи называется направленная на сознание самого себя. Асмита от формы глагола «асми», то есть «я есть», и является способом рассмотрения на этой четвертой ступени мистического развития. Но и она не является высшей. Даже полученное из нее просветление, преображение притипха, которое все силы дает самопроизвольно, без каких бы то ни было упражнений, хотя и является высоким, как небо, достижением по сравнению с предыдущими ступенями, все же не есть окончательное освобождение кайвалья. Это освобождение приходит, как мы видели, уже после достижения самого высокого вайрагья, равнодушие ко всем этим силам и состояниям, как существование в форме, рупаража и так далее. Мистик достигает тогда четвертой ступени посвящения Парамахамса и становится адептом Дживанмукта, освобожденным при жизни. Это освобождение происходит путем самой высокой формы самадхи, называемой «облако добродетели» Дхарма-мегна, которое возникает из этого совершенного познания, не ждущий ничего для себя, когда, как говорит Патанджали в заключительной части своего труда о йоге, «с бесконечности твоего знания спадают все покровы, и все нечистое познаваемое является ничтожным». Об открытии третьего глаза в основном тексте Кхиранда Самхиты говорится: правым большим пальцем три полости на лбу. Через это упражнение будет удалена слизь. Нади будут очищены, и возникнет божественное прозрение, ясновидение. В этом надо упражняться ежедневно после пробуждения, после еды и в конце дня. Слизь, очевидно, тонко-субстанционной природы и покрывает центр ясновидения, так что этим массажем, вернее, магнетическое лечение, процедура может быть устранена. Существует метод магнетического воздействия, который приводит к открытию этого центра. На лоб подопытного лица кладут оба больших пальца выше бровей так, что оба пальца образуют как бы второй ряд бровей. Лоб поглаживают этими пальцами от середины вдоль бровей. Остальные пальцы держатся растопыренными по бокам головы так, что мизинцы лежат за отверстиями ушей. Если подопытное лицо сенситивно, то через некоторое время магнетизирования оно получит видение. Для того, чтобы открыть третий глаз, нужно, абсолютно необходимо, уметь чувствовать место шишковидной железы. При этом поступают следующим образом. Концентрируются на середине междубровья, результатом чего является не чувство этого места, а замечательным образом как раз чувство третьего глаза, середины головы. Поэтому всюду в йоге предписывают: концентрируйся на месте между бровями, что часто неправильно понимается, и глаза скашиваются на это место. Чтобы представить эту ошибку, некоторые учителя йоги нажимают это место ученика острием. Тогда ученик невольно концентрируется на месте боли и чувствует свой третий глаз. Так было при посвящении Шри Рамакришны. Третий глаз, глаз Шивы, око мудрости, Жнана Чакшу, местонахождение души, Траумур-Ан, шишковидная железа, находится посреди главного мозга, так что со стороны лба непосредственно не достигается.